Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня мы слышали с вами очень такой, с одной стороны, и печальный рассказ, и радостный, о том, как Господь, уча в синагоге, исцелил некую женщину, которая 18 лет была больна, она видела только маленький пятачок земли перед ногами своими. И вот Бог ее исцеляет в день субботний. Тут, как казалось бы, все понятно. И очень симптоматична была реакция начальника синагоги, который был призван смотреть за порядком, за тем, что происходит в синагоге, кто что говорит, кто что читает. Он контролировал все. И вот он понимает, что произошло что-то, что не укладывается в рамки его религиозного сознания. Он возмущен, по его мнению, нарушением субботы. И заметьте, он не обвиняет Иисуса, он обвиняет людей, что, мол, вы приходите исцеляться не в тот день. Подумайте, братья и сестры. То есть этот верующий человек, верующий, благочестивый, видимо, раз он стал начальником синагоги, знающий закон, он из своего сознания полностью исключает действие Божьей благодати, он исключает чудо. Что ты тут говоришь? Боже, Бог это сделал. А ты возмущаешься нарушением закона. Его сознание вытесняет вообще всякое чудо. Ему чудо не надо. И Бог-то особо тоже не нужен. Ему нужен закон. Он закон понимает. А теперь подумайте, братья и сестры. Вот такое нечувствие. Вот такая вот религиозная зашоренность. Не является ли причиной, почему многие люди говорят, я-то в Бога, может быть, и верю или не верю, отдельный вопрос, но с вами быть не хочу. Потому что ваше представление о Боге, ну, скажем так, о его действии в этом мире совсем не вдохновляют. Может быть, человек не увидел в нас что-то такое важное, чтобы он сам бы искал в Боге. Но это такой вопрос. Вынесем его на скобки. Пусть каждый из нас подумает об этом. Вернемся к этому тексту сегодняшнему. Итак, законник считает, что закон – это ограничение. И он понимает мир сквозь разные ограничения. Как тут не вспомнить Беликова? Помните, такой был персонаж? Человек в футляре. Антон Павлович Чехов замечательно показал нам пример человека, который живет правилами. Носит темные очки, заматывается, исполняется правильно, но жизни у него нету. И когда случается в его жизни любовь, даже не любовь, а желание жениться, он разрушается, по сути, его мир рушится, потому что он не вмещает понятие жизни. Человек в футляре – это такой страшный образ, который нависает над каждым верующим человеком, который начинает идти по пути духовной жизни, переключиться со смысла на второстепенное, на формы, они важны, формы важны, они нужны. Безусловно, это как чаша, но если в чаше ничего нет, зачем нужно эту чашу поставить только на полочку, да, и на нее смотреть? Так вера без содержания утрачивает всякий смысл и превращается в некий, даже в некий такой ступор или, скажем так, ограничение, которое мешает идти на пути к Богу. Неужели закон таков? Ни в коем случае. Если мы посмотрим на закон, то он, по сути, дает человеку свободу, а не ограничивает его. Но это заповедь, любая возьмем заповедь. Не сотвори себе кумира. То есть не ограничивай Бога. Не ограничивай свои представления о Боге своими собственными идеями. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Это же, по сути, то, что тебя вырывает из зависимости. А зло всегда приводит к зависимости. Любой грех приводит к такой вот патологии, к девиации, которую мы называем страстью. Добро наоборот, человек освобождает. Ну вот, например, есть ли зависимость от альтруизма, от благотворительности? Нету. А клептомания есть. Когда человек ворует все подряд и уже не может остановиться. Клептомания есть, а альтруизма, девиации нет. Добро всегда человека делает благородным и свободным, а зло всегда его стремится уничтожить. И вот законник не понимает смысл закона. Он видит ограничения. А если мы откроем с вами Священное Писание и посмотрим на ту же заповедь о субботе, как она изложена в 5 главе книги Второзакония. Я вам тоже зачитаю. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай никакого дела. Ни ты, ни сын, ни дочь. Все понятно, да? Не буду продолжать. Ни скот твой, ни раб твой. И там есть интересная приписка. И помни, что ты был рабом земли египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его. Оказывается, суббота – это для Израиля день независимости, день свободы, когда Господь его вывел из рабства, и они не работают в знак того, что Бог дал им возможность быть людьми, а не функцией, не придатком, что их задача не строить всю жизнь пирамиды, а жить полной жизнью. Итак, суббота, как символ свободы, вдруг превращается в преломление фарисея, законника, в дубину религиозную, которую можно кого-то наказать. Все Священное Писание Ветхого Завета, по сути, о свободе. Но и Нового Завета Писания тоже нам говорят об этой духовной свободе. Сам Господь, обращаясь к человеку, говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то истинно, Мои ученики, познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вернемся к нашему первому тезису. Дьявол, зло, всегда человека сворачивает, скручивает и подчиняет. И то, что дьявол предлагает в качестве свободы, это обман. Разве не удивительно, что в 18 веке понятие «свобода мысли» стало равно отрицанию Евангелия? Это при том, что в Евангелии говорится, где Дух Господень, пишет Павел, там свобода. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Дьявол предлагает, казалось бы, вседозволенность и называет это свободой. Но это, по сути, путь к рабству, потому что любое зло паразитирует на человеке, на его свободе, уменьшая его, умаляя, уничтожая все то, что дал ему Господь. Наша свобода – это не только свобода от, это свобода для того, чтобы быть для других благословением и радостью. Для того, чтобы, освободившись от греха, мы стали источником счастья для людей в этом мире. Вот тот же апостол Павел говорит: к свободе призванного, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. То есть наша свобода призвана быть деятельной. Именно эта духовная свобода может быть лучшей проповедью о Боге. Потому что человек, глядя на нас, увидит нас свободных, радостных людей, которые, да, сквозь проблем, среди проблем, несчастья, бед, все же сохраняют что-то очень важное, настоящее, что их самих согревает и чем они могут поделиться. В этом Евангелии есть... В конце есть очень хорошее, такое, скажем так, важное замечание, утверждение и повод для радости. Этот человек, который осуждал людей, пришедших к Иисусу, послушав Христа, который, да, сравнивает эту бедную несчастную женщину с исцелением ее, с тем, как любой еврей отвязывает своего вола или осла в субботу, жалеет его, бьет его поить, видимо, что-то понял. По крайней мере, у него появилось первый знак духовного выздоровления. Ему стало стыдно. Заметьте, он не озлобился, да? Не стал спорить, не стал утверждаться в своей правоте, осуждать Иисуса, а тем более не стал строчить доносы на Иисуса в Синедрион. Ему стало стыдно. Ему стало стыдно, значит, он становится человеком. И вот если становится стыдно, это значит хорошо, значит появляются какие-то ростки желания жить с Богом, в правде, в совести, в этой духовной свободе, в радости, принимая от Бога его дары и благодать, идя по этому миру, в этом мире, по самому пути, с верой, надеждой и основываясь на любви. Это и есть счастье человека. Вот это мы и призваны нести в этот мир. Не ограничение, а правду Божию во Христе Иисусе, которая исцеляет всякого человека, поломанного, несвободного, обремененного грехом, дает ему возможность быть человеком. Аминь.
Вот это сердце души, самого члена нашего Отца.